Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 9 февраля 2016 года. Исправление без продолжения рода. И подошли дочери Цлофхада, сына Хефера, и предстали они перед Моше, и перед Эльзаром Коэном, и перед вождями, и всем сообществом у входа шатер откровения, сказав: «Отец наш умер в пустыне, а он не был в сборище сговорившихся против Бога, в обществе Короха, но за свой грех умер, и сыновей у него не было. Почему же исключено будет имя отца нашего из среды семейства его? Из-за того ли, что нет у него сына? Дай нам владение среди братьев отца нашего». И представил Моше дело их пред Богом. Тора, числа, Пинхас, 27.1, 27.5. По сути дела, род Цлофхада не согрешил, но в итоге остался без надела. Поэтому немного непонятно, как возможно исправление этой части, если не будет продолжения рода. Здесь нет мужской части, которая определяет практически все следующие течения исправления. Поэтому тут не остается другого выхода, как позаботиться об этом дочерям. Однако Моше должен спросить об этом Творца, поскольку он – это не то свойство, которое что-то решает. Он – посредник, свойство бины, находящееся между Малхут и Кетером. И поэтому он всего лишь обязан связать их вместе. В Торе не указывается на что-то предположительно, что якобы можно сделать так или иначе. В ней говорится о действиях, которые должны произойти. И поэтому понятно, что все решается четко, конструктивно, изначально ясно как. Вопрос. О чем заботятся дочери Цлофхада? Об исправлении? Ответ. Они символизируют кли, сосуд, которая находится на определенном уровне и должно пройти исправление. Только непонятно, какую форму оно должно принять. Есть такая форма кли, сосуда, в котором существует женская часть, а мужской нет. И тогда необходимо найти решение. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 16 сентября 2015 года.
Радиоверсия.
Заповеди исправления желаний. Вопрос. В чем каббалистический смысл заповеди надевать тфилин и цицит? Ответ. Это аллегорическое описание тех исправлений нашего эгоизма, которые мы должны пройти. Все заповеди, какими бы они ни казались оторванными от действительности, ненужными, никчемными, пустыми, касаются только лишь исправления нашего эгоистического желания на альтруистическое. Не думайте о том, что тфилин – это коробочки, талит – это покрывало, а цицит – это веревочки. Это все земные, аллегорические намеки на определенные духовные свойства. На самом деле мы должны иметь дело с исправлением своих желаний, которые называются талит, тфилин, цицит. Именно это нам заповедовано. В принципе, все заповеди даны для того, чтобы исправить сердце. Сердце – это наше общее эгоистическое желание. Начните себя исправлять, и этим вы будете выполнять все заповеди в самом их истинном виде. Вопрос. Почему в коробочке, которые называются тфилин, один головной, один наручный, вкладывается молитва «Шма Исраэль»? Ответ. Потому что тфилин символизирует духовное выполнение самой высшей заповеди – слияния с Творцом, то есть создание такого желания, которое будет полностью подобно Творцу. Это осуществляется через исправление эгоизма на очень высоком уровне, называемом «голова мира Ацелут». Эгоистические желания человека состоят из 5 уровней – нулевого, первого, второго, третьего и четвертого. И когда он их исправляет, ему раскрывается головка буквы «Юд». Сама «Юд», затем «Хей» – первое, «Вав» и «Хей» – последнее. Четырехбуквенное имя Творца. Оно нестираемое, несмываемое, неуничтожаемое, потому что является основой мироздания, которое возникло в мире бесконечности еще до создания нашего мира в так называемых 4 стадиях прямого света. Выполняя исправление, мы можем полностью уподобиться всем 4 стадиям. Это наша задача. Поэтому заповедь «Тфилин» является такой особой и высокой. Все заповеди относятся к миру Ацелут от слова «Эцло» – «в нем», там, где существует сам Творец. Поэтому коробочка на лбу олицетворяет одну часть головы Арих-Амбина – блока мира Ацелут, а коробочка на руке – вторую часть головы Арих-Амбина. Ручной тфилин символизирует нисхождение света Хасадим, бины, из головы в тело, который помогает телу исправиться, поэтому ручной тфилин надевается на слабую левую руку. Но нам не надо даже особо задумываться об этом, а просто исправлять свои эгоистические желания в общей связи с другими. И тогда вся Тора, все исправления будут таким образом реализованы. Из телевизионной программы «Беседы с Михаэлем Лайтманом» от 25 января 2016 года.
Радиоверсия.
План отделения от палестинской автономии. Реплика. Председатель партии «Авода» Ицхак Герцог требует полного отделения Израиля от палестинцев. Иначе, по его мнению, государство потеряет еврейский характер. Он предъявил новую программу, в которой предлагается строить заборы вокруг больших арабских поселений и так далее. То есть он против двухнационального государства. Ответ. Вопрос в том, сделает ли это невозможным проникновение террористов на нашу территорию? Я не думаю. Ведь для террористов практически нет преграды, ни одна граница не может быть абсолютно закрытой. Согласно моей методике, моему мировоззрению, тому, что я получаю из изучения Каббалы, мы должны наоборот идти к объединению между нами. Оно должно быть таким, чтобы повлечь за собой объединение вокруг всех народов мира. И в первую очередь тех людей, которые близки нам и исторически, и по ментальности, и по языку, ведь арабский язык близок к ивриту. Поэтому нам надо смотреть по-другому на арабскую часть населения Израиля и на окружающее нас государство. Об этом, кстати говоря, пишет наш учитель, великий каббалист Бааль Сулам. Я лично очень настороженно воспринимаю слова о размежевании, если вообще в них есть какой-то практический смысл. Из телевизионной программы «Новости» с Михаэлем Лайтманом от 8 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Американский долг Китаю. Вопрос. У китайцев каждый день праздник, они выходят на улицы с шарами. Оказывается, там установлены часы, на которых написано «Долг Америки Китаю». И он все время растет. На сегодняшний день долг составляет 19 триллионов долларов. Что это, абсурдная экономика? Ответ. Ничего. Просто наш мир не может существовать по-другому. Он работает в долг. И если мы перестанем производить ненужные вещи, то мир остановится. Прекратят работу предприятия, вырастет безработица, нам нечем будет платить, мы не сможем печатать деньги и так далее. Поэтому мы должны раздавать деньги каким-то другим путем. И тогда мир будет крутиться. Вопрос. чтобы люди не зарабатывали деньги, а просто получали их? Ответ. Не имеет значения. У людей должны быть деньги для того, чтобы они на них что-то покупали. И чтобы на этом все крутилось. Министерство финансов, всевозможные рекламные агентства и прочее, как будто все это развивается, устремляется вперед, хотя этого всего уже давно нет. Это абсолютный блеф. Но китайцы празднуют, потому что без них будет крах. Они согласны записывать долг. Пусть он вырастет еще на 10 триллионов. Главное, что все крутится. Потому что если остановится современная машина, которая заставляет нас работать, получать деньги, покупать, работать, снова получать деньги, покупать, будет коллапс. Произойдет мгновенная остановка всего мира. И не важно, что мы делаем, главное, чтобы это не остановилось. Но мы же находимся не в искусственно выдуманном мире, а в мире, где существуют определенные внутренние законы, которых мы не знаем. Каббала раскрывает их, объясняя, что мы приближаемся к предъявлению счета, и ты должен будешь по нему платить. Вопрос. И что будет, если не купи-продай? Ответ. Все начнет останавливаться. Будем надеяться, что остановка будет постепенной, и в течение этого торможения мы сможем объяснить миру природу торможения и каким образом можно его преодолеть. Существует только один путь – менять свойства человека, его природу и через это взаимоотношения между людьми, всю нашу финансовую систему. То есть надо изменить связь между людьми, которая основана в первую очередь на «дай и получи». При этом основа «дай и получи» остается, а меняется только цель. Не ради собственной выгоды, а ради нашего общего объединения. Чтобы все мы соединились в одно единое целое, как вся природа. В таком случае действуй сколько угодно по принципу «дай и получи», только надо поменять намерение, направление, цель. И тогда мы будем работать по-другому. Каждый будет вкладывать все свои силы и получать необходимое для жизни согласно его потребностям и не более того. А вся его энергия, движение, цель будут направлены только к тому, чтобы сделать мир круглым, взаимозависимым. Не таким взаимозависимым злым, как сегодня, когда мы желаем разорвать эту зависимость, а наоборот, когда мы хотим сделать нашу взаимозависимость доброй с помощью взаимного поручительства. К этому мы придем. Но это не произойдет сразу. Ведь развитие происходит под воздействием нашей системы, которую мы все время соединяем между собой, проявляем все больше в недрах нашего общества. И постепенно мир начнет подсознательно ощущать, воспринимать какими-то фибрами души, что в мире проявляется единая сеть доброй, правильной взаимосвязи, которая может спасти всех. Из телевизионной программы «Новости» с Михаэлем Лайтманом от 8 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Климатические беженцы из Африки. Реплика. В последнее время всеми СМИ освещаются события, связанные с беженцами из арабских стран, которые заполняют Европу. Но есть еще климатические беженцы. На юге Африки 14 миллионов человек практически голодают. И прогнозы самые страшные. Сахара стремительно наступает на континент, покрывая 6-10 километров в год. Кроме того, на планете наблюдается эффект Эль-Ниньо. Значительное потепление воды, которое приводит не только к ураганам в разных точках Земли, но еще к столкновениям и войнам. Ответ. Это все взаимосвязанная система. Нам кажется, что мы отделены от природы, можем укрыться, утеплиться или охладиться, развести парники и так далее. Ничего не поможет. Сейчас Индийский океан проходит очень сильные изменения, он начинает осушаться. Это влияет на всю Азию, где живут 2-3 миллиарда человек. СМИ скрывают многие факты изменения в природе, угрожающие разрушить нашу планету. И мы должны потихоньку начинать раскрывать их, чтобы понять их взаимосвязанность, интегральность и влияние на них нашего мнения, нашего сообщества, наших взаимосвязей. Человек, как самая высшая ступень всей природы, своими мыслями и чувствами влияет на природу в миллионы раз больше, чем все Эль-Ниньо и Сахары. Если бы мы правильно взялись за связь между нами, привели себя к образу и подобию общей системе природы, к взаимному поручительству, мы бы все успокоили. Ведь если мы создаем равновесие на уровне человек, говорящий, то это автоматически переходит на животные, растительные и неживой уровни, обязывая их уравновеситься. Вопрос. Что сделать, чтобы мы начали сопереживать? Ответ. Необходимо воспитание и больше ничего. Реплика. Но это долгий процесс. Ответ. Нет. Если человеку надо, это получится очень быстро. Он сразу скажет «я готов», как зайчик на задних лапках, потому что впереди смерть. Вопрос. А он должен почувствовать, что впереди смерть? Ответ. Тогда подождем, пока будут серьезные удары, а через них все равно придем к этому. Из телевизионной программы «Новости» с Михаэлем Лайтманом от 8 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Три мировые религии, их роль и перспективы. Часть вторая. Внутренняя трансформация религии. Три мировые религии – иудаизм, христианство и ислам – это стимул развития человечества для продвижения его к истине. Христианство распространилось по всему миру, охватив его большую часть – Европу, часть Азии, Россию, Северную и Южную Америку, Океанию, Австралию, Новую Зеландию, большие территории в Африке. Относительно христианства ислам занимает не такую большую площадь. Христианство научило человечество тому, что есть высшая сила, которой надо молиться и которую надо бояться, что есть вознаграждение и наказание, этот мир и будущий мир. Оно дало человеку понять, что каждый находится под управлением этой высшей силы и есть особые люди, находящиеся с ней в связи, так называемые святые. Христианство сопровождается большим числом внешних материальных атрибутов и обычаев. Христиане построили по всему миру множество церквей и соборов, поражающих своей величиной и великолепием, чтобы рядом с ними человек чувствовал себя маленьким, ничтожным и боялся высшей силы. Это очень материализованная форма, далекая от духа, но она имела воздействие на человеческое сознание, на тех варваров, которыми были люди. Христианство научило человечество очень многому. Музыка, пение, культура, образование, наука – все, что отделяет человека от животного, распространялось в христианском мире через религиозные каналы. Все лаборатории изначально находились в монастырях. Живопись, письмо – все это исходит из религии. Поэтому христианство оказало очень большую помощь в развитии человечества. Ислам возник через 600 лет после христианства и захватил другие области мира, куда христианство не дошло и потому не оказало на него влияния. Он распространялся разными каналами, через шиитов и суннитов, и, в противоположность христианству, ислам больше занимался духом, а не материей. В мусульманских мечетях было меньше великолепия, там нет музыки, картин, золотых украшений, как в христианских соборах. У мусульман нет святых и святых мощей. Ислам в своей первооснове не является идолопоклонством. Он развивался как более духовное и внутреннее учение, пока после многочисленных трансформаций не дошел до того, что мусульмане вообще оставили свое внутреннее учение, философию ислама и суфизм, они изгнали суфиев, бывших до того духовными лидерами народа. Мусульманская религия прошла через внутренний кризис и разрушение, так же как христианство и иудаизм. только в иудаизме это было гораздо ярче выражено, потому что оно упало с духовного уровня на материальный. А в исламе такого падения не было, потому что он всегда находился на материальном уровне. И тем не менее, ислам пережил трансформацию, и его лидерами стали люди, которые начали призывать к насилию. Ислам стал воинственным, начал завоевывать территории и обращать людей в мусульманство. Либо же от них требовали выкуп за то, что они остаются в своей вере. Много людей было убито из тех, кто не пожелал принять ислам. Так продолжалось сотни лет, пока мы не дошли до нашего времени. В наши дни христианство совершенно ослабло и уже не имеет власти над людьми. Ватикан не обладает реальной властью над верующими, а больше воспринимается как театр. В то время как ислам набирает силу, потому что обещает своим приверженцам будущий мир. И люди ему верят. Он обеспечивает человеку ясный порядок и обещает за его исполнение будущую райскую жизнь. Он действует на фоне полного разрушения всех остальных ценностей в мире. Поэтому ислам так активизировался именно в последние 50 лет, в годы окончательного ослабления христианства. Ислам как будто старается его заменить. Конечно, он не сможет этого сделать, потому что это разные линии. Ислам правое, а христианство левое, которые не заменяют друг друга, а противоречат одна другой. Но в этом противоборстве между собой они выяснят, что их истинный враг – это не противоположная сторона, а некто посередине между ними, то есть Израиль. Им гораздо удобнее перевести огонь на евреев. Из 681 беседы о новой жизни от 21 января 2016 года.
Радиоверсия.
Необходим новый глобальный проект. Мнение. В мире появилось три идеологических проекта, и все фашистские. Первый. Фашизм постмодернистский. Утверждает жесткую власть меньшинства, большинство должно быть подавлено, легализация однополых браков, гомофашизм. Фашизм либо устанавливает антропологическое разграничение, апартеид либо принуждает всех быть подобными эталону фашиста. Второй – фашизм религиозно-фундаменталистский. Он провоцируется. Поток мигрантов с Ближнего Востока в Европу делает конфликт неизбежным. В идеологии фашизма разграничение на своих и чужих, уничтожение ИГИЛ не входит в глобальные планы мировой фашизации. Третий – фашизм классический нацистский. Джихадистский фашизм провоцирует ответную реакцию фашизма нацистского – отстоять Европу от чужаков. Нацистские партии завоевывают все больше голосов электората. Реплика. Выход из фашистского тупика возможен лишь при выходе за рамки этого выбора. Это означает выдвижение нового глобального идеологического проекта. Этот проект должен оппонировать всем версиям фашизма, обладать поддержкой следующей ступени развития человечества. Таким проектом может быть только методика практического объединения – Каббала. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.